Пока они шли до главных ворот замка, крутой лестницы, ведущей на стену, Саймон обратил внимание, как много людей снуют по двору, расставляя палатки и навесы. «Большинство из них ищут убежища в Наглемунде», — объяснил Сангфугл. «Многие пришли из Фростмарша и долины реки Гринвуд. Некоторые из Утаньята. Они считают руку графа Гудвульфа тяжеловатой. Но в основном это люди, изгнанные из родных мест погодой и разбойниками. Или чем-то вроде гюнов». Он показал на готовый костер, мимо которого они проходили. Рабочие ушли, и дрова лежали покинутые и многозначительные, как разрушенная церковь. Взобравшись на стену, они уселись на грубо отесанный камень. Солнце стояло высоко в небе и пекло вовсю, пробив горячими лучами последние оставшиеся облака. «Ты или кто-то другой, уж не знаю, привез нам хорошую погоду». Сангфугл распахнул камзол навстречу теплу. «Это был самый странный май на моей памяти. Снегопады во Фростмарше, холодные дожди до самых Утаньят. Град! У нас был град 2 недели назад. С неба сыпались ледяные камни величиной с голубиное яйцо». Он стал разворачивать сверток с едой, а Саймон тем временем молча наслаждался великолепным видом. С высоты, на которой они находились, с высоких стен внутреннего двора, Наглемунд казался огромным лоскутным одеялом. Замок был выстроен в глубокой ложбине Вальдхельмских гор, как будто они держали его в сложенных чашечкой ладонях. Под западными стенами, напротив которых они сидели, лежала широкая внешняя стена замка. За ней велись кривые улочки Наглемунда, также огороженного высокой стеной. Дальше расстилались бесконечные каменистые пастбища и небольшие холмы. Между восточными стенами и фиолетовыми хребтами Вальдхельма с гребня гор спускалась длинная извилистая дорога. По обе стороны от нее склоны были усыпаны тысячами играющих на солнце железных пик. «Что это такое?» — Саймон показал пальцем. Сангфугл с набитым ртом прищурился.
«Ты имеешь в виду гвозди?»
«Какие гвозди? Нет, я спрашиваю, вон про те пики на склоне». Орфист кивнул.
«Гвозди! Как ты думаешь, что обозначает слово «Наглемунд»? Вы там, в Хейхолте, забыли свой родной эркенлендский? Форт гвоздей! Вот что значит «Наглемунд». Герцог Эсвайдес поставил их там, когда строил Наглемунд».
«Когда это было? И для чего они?»
Вглядываясь, Саймон позволил ветру сдуть крошки хлеба с его колен и закрутить их над хозяйственным двором. «Еще до того, как римеры пришли на юг. Вот, собственно, и все, что я знаю», — ответил Сангфугл. «Но железо он привез из Римергарда. Все эти, как ты говоришь, пики. Их сделали двернинги», — добавил он значительно. Но это слово Саймону ни о чем не говорило.
«Зачем все-таки? Это похоже на железный сад».
«Чтобы преградить путь ситхи», — заявил орфист. «Эсвайда страшно их боялся, потому что на самом деле эта земля принадлежала им. Один из их великих городов, я забыл, как он назывался, тоже был неподалеку, на той стороне гор».
«Да ай, Чикиза», — тихо сказал Саймон,
глядя на чашу из тусклого металла. «Правильно», — согласился Сангфугл. «Ну вот, говорят, что ситхи не выносят железа, они просто болеют и умирают от него. Поэтому Эсвайдес окружил весь замок этими стальными гвоздями. Раньше они огораживали всю переднюю часть замка, но когда ситхи окончательно исчезли, все это стало просто мешать. Неудобно было провозить телеги на рынок в базарный день. Ну и всякое такое. Так что, когда король Джон подарил этот город Джошуа, я подозреваю, что он это сделал для этого, чтобы держать порознь его и Элиаса. Мой господин приказал убрать их все, кроме вот этих, на склонах. Я думаю, они развлекают его. Он очень любит старые вещи. Мой господин — принц Джошуа». Когда они прикончили кувшин пива, Саймон поведал орфисту сокращенную версию всего того, что с ним произошло с тех пор, как они виделись, опуская наиболее загадочные подробности с тем, чтобы избежать вопросов, на которые он все равно не смог бы дать вразумительного ответа. Рассказ произвел на Сангфугла большое впечатление. но особенно его потрясла история освобождения принца Джошуа и гибели Моргенса.
«Ну и негодяй этот Элиас!» — вымолвил он наконец. И Саймон был крайне удивлен, увидев, как подлинный гнев исказил потемневшее лицо молодого человека. «Королю Джону следовало удавить это чудовище при рождении, или, в крайнем случае, назначить генералом и отправить покорять Триттингов, но только не сажать этого изверга на трон из костей дракона, чтобы он не превратился в чуму для своего народа».
«Но он там», — сказал Саймон, жуя мясо. «Ты думаешь, он попробует атаковать Наглимунд?»
«Только бог и дьявол знают», — кисло улыбнулся Сангфугл. «А дьявол, как всегда, ведет нечестную игру. Элиас может не знать, что Джошуа уже здесь, но такое неведение долго не продлится. Этот замок очень-очень хорошо укреплен. За это нам следует благодарить давно умершего Эсвайдеса. Но хорошо он укреплен или нет, я не могу себе представить, что Элиас кротко стоит в стороне, пока Джошуа собирает силы здесь, на севере».
«Но я думал, что принц Джошуа не хочет быть королем», — сказал Саймон.
«А он и не хочет. Но Элиас не такой человек, чтобы это понять. Властолюбивые люди никогда не верят, что другие хоть чем-то от них отличаются. А кроме того, Пререц нашептывает ему свои змеиные советы.
По-моему, Джошуа и король враждовали задолго до того, как появился Пререц».
Сангфугл кивнул. «Да, между ними всегда были трения. Когда-то они любили друг друга и были ближе, чем большинство братьев. По крайней мере, так мне говорили старые слуги Джошуа. Но потом они поссорились, и... умерла Элисса».
«Элисса?» — спросил Саймон.
«Жена Элиаса из Набанаи. Джошуа вез ее к Элиасу, когда тот был еще принцем и воевал за своего отца в Триттингах. Кавалькаду подстерегли рейдеры Триттингов. Джошуа потерял правую руку, пытаясь защитить Элиссу, но рейдеров было слишком много».
Саймон тяжело вздохнул. «Так вот как это случилось.
Тогда умерли все братские чувства, которые еще оставались между ними. Так говорят люди».
Немного поразмыслив над словами Сангфугла, Саймон встал и потянулся. Еще не зажившая рана на ребрах немедленно дала о себе знать резкой болью. «И что же теперь собирается делать принц Джошуа?»
Орфист почесал руку и посмотрел вниз на двор. «Не приходится даже гадать», — сказал Сангфугл. «Принц Джошуа осторожен и нерешителен. Да и как бы то ни было, они обычно не зовут меня обсудить с ними дальнейшую стратегию». Он улыбнулся. «Ходят слухи, что к нам съезжаются важные эмиссары, и что в течение этой недели Джошуа созовет официальный рент».
«Что?»
«Рент — это старое эркенлендское название чего-то типа совета. В этих краях люди вечно цепляются за старые традиции. В селах, подальше от замка, крестьяне говорят на древнем языке, так что человеку из Хейхолта вроде тебя, наверное, понадобился бы переводчик». Саймон не желал отвлекаться на разговоры о недостатках местного населения.
«Совет, ты сказал? Рент? Это будет военный совет?»
«В эти дни», — ответил музыкант, и лицо его снова стало сумрачным, — «любой совет в Наглимунде будет военным советом». Они шли рядом вдоль стены. «Я удивлен», — говорил Сангфугл, — «что, учитывая все эти услуги, которые ты оказал моему господину, он до сих пор не дал тебе аудиенции».
«Я вылез из постели только этим утром», — сказал Саймон. «Кроме того, он мог просто не понять, что я — это я. На темной поляне, в чаще леса, в обществе умирающего великана и вообще».
«Да, наверное, ты прав», — сказал орфист, хватаясь за шляпу, которая делала все, что могла, чтобы улететь с очередным порывом ветра.
«Все-таки», — думал Саймон, — «если Мария передала ему послание от принцессы, она, наверное, упомянула своих спутников. Я никогда бы не подумал, что она девочка такого сорта, что легко забывает друзей». Хотя, справедливости ради, следовало заметить, что любая девчонка, чудом спасенная из сырого, полного опасности леса, предпочла бы проводить время с благородными обитателями замка, а не с нищим судомоем.
«Ты случайно не видел эту девчонку, Марию, про которую я тебе говорил?» — спросил он Сангфугала.
Орфист покачал головой. «Люди каждый день входят в эти ворота, и не только те, которые бегут из окрестных деревень и ферм. Прошлой ночью на лошадях с попонами из кожи прибыли из Эрнистира первые всадники принца Гвитина. Основной отряд принца будет здесь сегодня вечером. Лорд Этельферт из Тинсета с 200 людей уже 2 недели как прибыл. Барон Ордмайер приехал вслед за ним и привел еще 100 из Итерселла. И другие лорды съезжаются отовсюду со своими войсками. Готовится большая охота, Саймон! Хотя один бог знает, кто за кем охотится».
Они дошли до северо-восточной башни, где Сангфугал приветственно помахал молодому солдату, стоявшему в карауле.
За его плечами поднимался Вальдхельм. Горы, казалось, были так близко, что протяни руку и дотронешься.
«Как он не занят!» — внезапно сказал орфист. «Все-таки как-то нехорошо, что он до сих пор тебя не видел. Не возражаешь, если я замолвлю за тебя словечко? Я буду при нем сегодня вечером за обедом».
«Конечно, я хотел бы его увидеть. Я очень тревожился за его безопасность, и мой господин очень много отдал за то, чтобы Джошуа смог вернуться домой».
Саймон и сам был удивлен, услышав нотку горечи в своих словах. Он не хотел, чтобы она звучала, но все же ему пришлось многое перенести, чтобы добраться сюда. И никто иной, как он, нашел Джошуа связанным и подвешенным, словно фазан на двери охотника. Тон замечания не ускользнул и от Сангфугала. Он взглянул на Саймона со смесью сочувствия и восхищения.
«Я понимаю. Но не советую тебе излагать это моему хозяину именно таким образом. Он гордый и непростой человек, Саймон. Но я уверен, что он не забыл тебя. Видишь ли, в этих краях в последнее время тоже было тяжело, и даже почти так же мучительно, как и твое путешествие».
Саймон вздернул подбородок и уставился на горы и далекие кроны взъерошенных ветром деревьев.
«Я знаю», — сказал он, — «если принц примет меня, это будет большой честью. Если нет, что ж, так оно и будет».
Орфист лениво улыбнулся, веселые глаза блеснули.
«Гордая и справедливая речь! Позволь мне теперь показать тебе гвозди Наглимунда».
При полном свете дня это и в самом деле оказалось потрясающим зрелищем. Поле сверкающих кольев начиналось в нескольких эллях от рва под восточной стеной замка и поднималось по склону и вдоль него примерно на четверть лиги к подножиям гор. Они стояли ровными рядами, как будто легион часовых был похоронен здесь, оставив свое оружие торчать над тесной землей в доказательство, что они добросовестно несли свою службу.
«И что же этот, как его там звали, устроил все это только потому, что он очень боялся ситхи?» — спросил Саймон, сбитый с толку полем серебристо-серого сияния, расстилавшимся перед ними.
«Почему бы ему просто не поставить их на стены?»
«Герцог Эсвайдес его звали. Он был набанайским наместником и нарушил обычаи, построив дворец на землях ситхи. А почему не на стенах? Что ж, я думаю, он боялся, что они смогут найти способ перебраться через единственную стену или под ней, а так им пришлось бы пройти сквозь этот строй. Здесь ведь нет и половины, Саймон. Раньше они торчали со всех сторон».
Сангфугал взмахнул рукой, обводя склоны холмов.
«А что, ситхи? Они атаковали его?»
Сангфугал поморщился.
«Я ничего об этом не слышал. Тебе надо спросить отца Стренгьярда. Он архивариус и историк этого замка».
Саймон улыбнулся. «Я встречал его».
«Забавная старая развалина, верно? Он как-то рассказал мне, что когда Эсвайдес построил этот замок, ситхи назвали его... Назвали его... Проклятие! Мне следовало бы знать все эти старинные байки, раз уж я пою баллады. Во всяком случае, это название означало что-то вроде ловушка, которая ловит охотника, как будто бы Свайдес так окружил себя стенами, что поймал себя же в ловушку.
Так оно и было? Что с ним сталось?
Сангфугл удрученно покачал головой и снова чуть не потерял свою шапочку. Будь я проклят, если знаю. Наверное, состарился и умер. Вряд ли ситхи особенно обращали на него внимание.
Им потребовался целый час, чтобы завершить обход. Давно уже иссяк кувшин пива, который Сангфугл принес, чтобы смочить трапезу. Но предусмотрительный орфист захватил с собой еще и бурдюк с вином и спас их тем самым от мук жажды. Они смеялись. Старший учил Саймона непристойные песенки о благородной даме из Набанна, когда приятели наконец добрались до главных ворот и винтовой лестницы, ведущей обратно на землю. Выйдя из сторожки, они оказались в бурлящей толпе рабочих и солдат. Впрочем, последние, судя по их расхристанному виду, все до одного были в отпуске. Люди кричали и толкались. Саймон моментально оказался зажатым между двумя толстыми бородатыми стражниками.
«Что происходит?» — крикнул он Сангфуглу, которого людской поток протащил немного дальше.
«Точно не знаю!» — отозвался он. «Может быть, прибыл Гвитин из Эрнисадарка?» Один из толстяков повернул к Саймону красное лицо. «Да нет, все не так!» — весело крикнул он. От него здорово несло пивом и луком. «Тут дело из-за великана, которого убил принц!» Он показал на костер, сложенный во дворе.
«Великана-то не видно!» — сказал Саймон.
«Так вот же, они тащат его!» — ответил толстяк. «Я вот как раз и пришел вместе со всеми, чтобы уж как следует все разглядеть! Сын моей сестры сам помогал загнать этого зверя-дьявола!» — добавил он гордо. Новая волна криков прокатилась по толпе. Кто-то, стоящий впереди, умудрился что-то разглядеть, и теперь новость передавали тем, кто еще ничего не видел. Шеи вытягивались, и спокойные грязнолицые матери брали на руки детей. Саймон огляделся. Сангфугл исчез. Сам он стоял на цыпочках и, к своему удивлению, обнаружил, что только несколько человек из толпы выше его. За костром он увидел яркие шелка палатки и нарядные одежды придворных, сидевших перед ней. Они беседовали и, жестикулируя, взмахивали широкими рукавами, напоминая ветку со стайкой великолепных экзотических птиц. Он всматривался в лица, надеясь увидеть среди них Марию. Может быть, она уже подыскала себе благородную леди и состоит теперь при ней? Вряд ли девушка отправится в опасное путешествие к принцессе в Хейхолд или где там она находится. Однако ни одно из лиц не было похоже на нее. И прежде чем он успел поискать в другой группе, в арке внутренней стены появился отряд вооруженных людей. Теперь толпа загудела по-настоящему, потому что вслед за шестеркой солдат из арки появилась упряжка лошадей, тащивших высокую деревянную телегу. Саймон мгновенно почувствовал пустоту в желудке и тут же попытался отогнать неприятное чувство. Нельзя же, чтобы его тошнило всякий раз, как он увидит обычную деревянную повозку. Когда телега остановилась и вокруг засуетились солдаты, Саймон заметил там, где стояли придворные, за кучей поленьев, промелькнувшие волосы цвета вороного крыла и белую кожу. Он пригляделся получше, надеясь, что это Мария, но ряды смеющихся придворных сомкнулись, и видение исчезло. Восемь стражников с трудом подняли шест, на котором, словно олень, пойманный в королевском лесу, висело тело великана. Но им все равно пришлось сперва выгрузить на землю существо, распластавшееся на ложе телеги, чтобы удобнее уложить шест на плечах. Локти и колени гиганта были связаны. И когда он ударился спиной о землю, огромные руки махнули в воздухе, словно аплодируя. Толпа, прежде жадно тянувшаяся ближе, проталкиваясь вперед, теперь отшатнулась с возгласами ужаса и отвращения. Саймон подумал, что теперь великан кажется гораздо более человекоподобным, чем в ту ночь, когда он горой возник перед ним в лесу. Кожа на темном лице теперь одрябла, угрожающий оскал сгладился,
На лице застыло озадаченное выражение, как у человека, который только что получил совершенно необъяснимое известие. Как и говорил Стренгьярд, вокруг бедер чудовища виднелась повязка из грубой ткани. Пояс из каких-то красноватых камней волочился по пыли двора. Толстяк рядом с Саймоном, призывающий солдат идти побыстрее, весело обернулся к юноше.
«Знаешь, чего у него болталось на шее?» — крикнул он.
Зажатый с обеих сторон Саймон молча пожал плечами.
«Черепа!»
— сообщил человек с такой гордостью, как будто сам в свое время преподнес их мертвому великану.
«Носил их вроде как бусы, верно тебе говорю. А принц, он отдал их попам, чтобы они похоронили их по-эдайницки. А уж чьи они, так этого никто на свете не знает».
И он снова углубился в созерцание разыгравшегося перед ним спектакля. Еще несколько человек взобрались на кучу дров и помогли водрузить на место огромное тело. Положив его на спину на вершину кучи, они выдернули шест, на котором его несли, и разом отскочили в стороны. Когда последний солдат оказался на земле, великан немного съехал вперед, и это неожиданное движение заставило истошно закричать какую-то женщину. Несколько ребятишек заплакали. Офицер в сером плаще выкрикнул приказ. Один из солдат наклонился и сунул факел в груду соломы, наваленную по краям. Пламя, странно бесцветное в свете после полуденного солнца, изогнулось вокруг соломы и потянулось вверх в поисках более ощутимой пищи. Струйки дыма обвивали тело великана, поток горячего воздуха согнул лохматый мех, как сухую летнюю траву. Вот, он снова заметил ее у костра. Силясь продвинуться вперед, Саймон получил сильный удар в ребра от кого-то, кто намеревался сохранить выбранный им наблюдательный пункт. Тогда расстроенный юноша остановился, не сводя глаз с того места, где, как ему показалось, он видел ее. Потом он нашел ту, что искал, и понял, что это не Мария. Эта темноволосая женщина, закутанная в изысканно расшитый темно-зеленый плащ, была лет на 20 старше ее. Тем не менее, она определенно была очень красива. Кожа цвета слоновой кости и огромные раскосые глаза. Пока Саймон ее разглядывал, она обратила взор к горящему великану, чьи волосы, по мере того, как огонь взбирался по груди сосновых дров, начали скручиваться и темнеть. Дым поднимался все выше, завесой скрывая ее от глаз Саймона. Он все думал, кто же она такая? И почему, когда все вокруг кричат и размахивают кулаками перед столбом дыма, она смотрит на разгорающееся пламя такими грустными и злыми глазами?